Глава 21.
Живые они там или нет?
Но мы старались не зацепить.
Учти, медведь, если померли, искусственное дыхание делать.
Это в рот, что ли?
Ну, по-всякому.
Спичка обожгла кому-то пальцы, и некто, чертыхнувшись, зажег новую.
«Не, я с мужиком целоваться не буду», — заявил невидимый медведь. «Тем более с мусором», — добавил он, подумав.
«Я что ли буду?»
— возмущенно спросили где-то совсем близко, и Мухин наконец понял, что это говорит женщина. Голос у нее был хрипловат, словно у простуженной.
«Давайте, ребята, выковыривайте их. Если что, роняй».
Последнее, вероятно, относилось к спичке, и Виктору страшно захотелось знать, что это такое, если что, и как его избежать.
«Не рыпайся!» — простонал справа Борис.
«Ты мне на кладбище уже советовал», — мстительно произнес Мухин, сплевывая кровь и какие-то мелкие крошки. «На кладбище я сказал, не дергайся, а тут не рыпайся, разница.
Что, сейчас хуже?»
«Намного.
Глянем, что за братва нас подстрелила. Может, договоримся? Я все-таки фигура?»
«Эй!» — раздалось снаружи. «Да там они бакланят! Увлеклись, понимаешь, беседой. Не заметили, как колесо спустило!»
Говорил, похоже, забесной бригадирный юморист. Отовсюду послышался хохот. Конечно, шутка удалась на славу. Виктор с Борисом хмуро переглянулись. Народу вокруг стояло много, человек 15, а то и больше. И шансов как-нибудь невзначай расстрелять их одной обоймой не было даже у генерал-майора. Машину раскачали и перевернули. С потолка посыпались осколки, и Мухин тянул голову в плечи. Левая рука была зажата покореженной дверью, правая не двигалась сама по себе.
«Гляди на них, Люсь! Да они живее меня!»
«Люся?» Виктор пригнулся и в сплющенном окне увидел Людмилу. Она была в той же черной двойке, классические брюки и строгая закрытая блузка. Стильные очки куда-то пропали, а на правом виске алела, заметно опухая, крупная ссадина. Еще у нее было туго забинтовано горло. Поэтому и голос звучал сдавленно. «Ну, это точно каюк», — уверенно проронил Борис.
«Так Людмила же», — не понял Мухин.
«Потому и каюк.
Она в этом слое, как бы помягче выразиться...»
«Вы бубны галимые», — процедила Люда. «Еще слово! И языки друг у друга съедите! Вам ясно?»
«Тебе ясно?» — беззвучно спросил Борис.
«Может, и съесть она такая».
«Но Людмила!»
— воскликнул Виктор.
«Да никакая это не Людмила!» — зашипел на него Борис.
«Это Люся Немоляева по кличке Игла. 4 судимости, 5 побегов. И нам с тобой пришел Шандец.
Хорош базлать, мусорки!» прикрикнул все тот же шутник. «Вопросы здесь задаем мы».
«Медведь, доставай перо», — сказала Люся. «Будем операцию делать, а то от них очень много текста. Уполовиним».
«Застрели меня, Боря», — попросил Мухин. «Раз уж такие дела, лучше быстро».
«Да я сегодня без оружия», — виновато ответил Борис.
«Тоже мне мент. Когда у тебя время кончается?»
«Ну, когда я сам захочу».
«А чего здесь торчишь-то? Ну не могу же я тебя одного бросить».
«Ну, спасибо, Боря».
«Ты смотри», — удивился кто-то. «Они там сели, будто в кафе у фонтана, и на нас ноль внимания. Совсем не уважают пацанов. Может, это мусора из Америки? Так мы их тоже жизни научим».
Те, что были покрепче, взялись за передние двери девятки. Левая водительская вырвалась с корнем, правую заклинила сильнее. Пока кто-то бегал с домкратами, Мухина извлекли из машины и пару раз весьма ощутимо треснули по уху.
Самочувствие без того никудышнее расстроилось совершенно.
Виктор повис на чьем-то плече и немедленно получил по почкам, в челюсть и куда-то еще. Вскоре из девятки выволокли Бориса. У него оказалась прострелена нога, и стоять он не мог изначально. Это мало кого трогало. Ему позволили упасть и принялись затаптывать. При ней убивали двух человек, и ей это нравилось.
«Борис!» — крикнул Мухин, не надеясь, что тот еще в сознании. «Боря! Людмилу! Ее надо сюда! Иди за ней, приведи ее! Ну как ты нас?
Его ударили под дых, и следующее слово он смог выговорить лишь через минуту. «Ну как ты нас тогда в детей загнал? Веди ее сюда!» «Витя, у тебя голова! Голова работает!» Надрывно кашляя, отозвался Борис.
«О чем это они?» — поинтересовался медведь.
«Но это получится», — мучительно продолжал Виктор. «Если только Людмила в трансе, ты понимаешь, только если она вне основной оболочки».
«Да они, походу, ширнулись», — предположил кто-то. «Да косят они», — осенило медведя. «Люся, ты когда-нибудь видела, чтоб мусора косили? Братва, у нас камера есть с собой? Заснимем, это же кино века, генерал Черных косит под шизу».
«Игла!» — раздалась из-под колес. «Какого хрена игла? Подняли меня живо! Вы чего, отморозки?» Перемена в голосе Бориса была столь заметной, что это дошло даже до Мухина, хотя его уже почти ничто не интересовало. Братки слегка озадачились и сделали в избиении паузу.
«Поднимите его!» — велела Людмила.
«Вы что творите, волчье племя?» — спросил Борис, улыбаясь. «Я же вас всех достану, всех на дыбу! Авторитетов ваших петушатник загоню!»
«Пора», — сказала Людмила тихо и умиротворенно. От джипов подошли еще трое с автоматами.
«Витя!» — проскрежетал Борис. «Сейчас! Ты уже вернулся? Сейчас ее перекинет!»
«Во, глянь!» — проронил медведь. «Опять их глючит! Генерал опять закосил. Люся, давай послушаем, а? Так прикольно!»
«Некогда», — сказала Люся. «Чего ждете? Кончайте их».
Братки оставили Бориса и Мухину у девятки и разошлись широким полукругом.
«В театре, что ли?» — бросила Люда. «Стреляйте! Тормозы! Скоро здесь вся мусорня будет».
Трое мужчин с автоматами вышли чуть вперед. Виктор с отчаянием смотрел на Людмилу. Еще одна смерть ему ничего бы не добавила и не убавила, но такие трезвые мысли приходят лишь когда костлявая далеко. Когда же смерть рядом, когда она почти уже завладела тобой, ты внезапно понимаешь, что все эти рассуждения ничего не стоят. Просто хочется жить. Люда широко раскрыла глаза и дернула подбородком, словно увидела что-то ужасное и отшатнулась. Но не телом, а душой. Мухин знал, что это еще не все. Ей понадобится еще одно мгновение, чтобы впитать новый опыт и элементарно разобраться в ситуации. Мужчины нестройно щелкнули предохранителями. Виктор надеялся, что какое-то время, пусть ничтожный миг, у них займет передергивание затворов, но вспомнил, что из автоматов уже стреляли. Значит, они заряжены. Значит, то быстрее же, Люда! — крикнул Борис.
«Витя?» — спросила она недоуменно.
«Да! Боря, ты? Да, это я! Скажи своим волкам, чтобы стволы убрали!»
«Уберите!» — механически повторила она, еще не вполне сориентировавшись. «Вот так встречка, вот уж не думала!»
«А в чем дело?» — требовательно спросил медведь.
«Потом браслет ты!» — коротко распорядилась Людмила. «Да не мне! Ты что, совсем тупой? Спеленай мусоров!»
Борис покорно подставил руки.
«Люда?» — вопросительно произнес Мухин.
«Правую давай!» — прикрикнул на него медведь.
Правую руку Виктор поднять не мог, он ее не чувствовал, как будто ее вовсе не было. Наручники все же застегнули и по приказу Людмилы поволокли обоих к строгому темно-зеленому Вольво.
«Здесь нельзя уже, я с ними в лесу разберусь», — бросила она. «За рулем квадрат».
«Ну?» — нахмурился медведь.
«Гну! Все, я сама их кончу. Квадрат, падай в тачку. Остальные по домам».
«По каким еще домам, Люсь?»
«По публичным».
«Да нет, я тебя одну не пущу», — сказал медведь. «Этого кекса не знаю, а генерал на подвиги горазд».
«Никаких мне кавалькад», — отрезала она. «Если хочешь, поехали с нами». Медведь, осуждающий подсоков, все же забрался на заднее сиденье. Следом за ним запихнули Виктора и Бориса. Людмила села рядом с водителем, и Вольво, красиво с дымком развернувшись, помчался по набережной.
«В Тропарево», — сказала Люда.
«Сейчас, мусорки, вы друг другу могилы рыть будете», — проговорил медведь.
«Ты уверен, Боря?» — с
слизывая с губы кровь, спросил Мухин.
В чем?
Ну, в том.
Да на 100%, ответил Борис.
А в этом?
В этом? Спроси, что полегче. Эй, звери!
Медведь двинул Мухина в живот. Что за шифротелеграммы? А то до парка не доедем.
Здесь и нырнете. Люся, давай их утопим.
А давай лучше помолчим. Следи, чтобы не выскочили. Ой, кто это там за нами прется? Людмила перегнулась через спинку. Виктор попытался поймать ее взгляд, но на него она посмотрела, как на колоду. Сняв с панели трубку, она, набрав номер, сказала. «Ну что за дела-то? Боба, ты что ли?» «Ах, охрана! От кого? От двух недорезанных!» «Боба, со мной медведь, квадратик! Вот я им сейчас передам, что ты их за лохов держишь!»
«Кто? Боба?» — фальшиво возмутился медведь. «Боба, пасись!» — крикнул он так, чтобы абонент услышал.
«Ох, шума от тебя много!» — заметил Люда. Не доезжая до конца Ленинского проспекта, машина свернула на какую-то улочку без названия и поехала вдоль бетонного забора. Сзади поднималась стена белесой цементной пыли. В Тропарево Виктор ездил и сам, но этот путь был ему неизвестен. Улица постепенно перешла в пустырь, асфальт сменили сначала косые плиты, а метров через 100 сухая щебенка с глубокой колеей от тяжелых грузовиков. Вольво переваривался сбоку на бок, но без того надрывного скрипа, с каким это делал бы москвич или жигуленок. Когда машина въехала в лес, Мухину, по его прикидкам, оставалось пребывать в трансе уже не более 40 минут. «Если с умом потянуть время, может и обойтись», — решил он. 40 минут не так уж и много. О дальнейшей судьбе ботаника думать не хотелось. Виктор чувствовал вину за то, что втравил его в эту историю, и сам признавал, что одними угрызнениями ничего не поправишь. Максимум через час он перекинется обратно, в слой не слишком приятный, но относительно безопасный, во всяком случае для оператора. А все эти бандитские неурядицы за него будет расхлебывать местный бедолага. Причем расхлебывать — это еще в лучшем случае. В худшем же его просто убьют. Сейчас, вот в этом лесочке. На капот набежали тени от деревьев, и водитель, включив дворники, промыл лобовое стекло. Дорога перешла в мягкую грунтовку. Вольво, прекратив прыгать, легко покачивался. Людмила тронула магнитолу, и из четырех динамиков неожиданно зазвучал Рахманинов. Мухину стало противоестественно уютно. Умирать расхотелось напрочь.
«Боря, улетал бы ты отсюда.
Ничего интересного не предвидится».
«Да, Боря!» — подтвердил медведь. «Сейчас башку тебе просверлю и полетишь!»
«Тормози!» — приказала Людмила. Машина, свернув с дороги, встала под случайно затесавшимся в березке старым кленом. Поляны как таковой здесь не было, но деревья росли редко, и народ это место приметил давно. В утоптанной траве чернело широкое промокшее кострище. Рядом с торчавшими из земли гнилыми столбиками лежали свежеоструганная осина и две доски. Виктор поискал за окном топор или хотя бы молоток, но таких чудес природа не предлагала. «Квадратик», — со значением произнесла Людмила. Водитель, не возражая, сцапал пачку сигарет и вышел. «Медведь, ты тоже».
«Не понял, Люся».
«Вали», — сказала. «У меня с генералом разговор женский, не для твоих нервов. Мне еще узнать кое-чего». «Вали, медведь, вали!» Тот ревностно проверил наручники и, присоединившись к квадрату, взял у него сигарету. Оба стояли метрах в трех и с азартом пускали в небо кольца. «Вы подслушивать собрались?»
«Да пожалуйста!»
— оскорбленно ответил медведь, уводя квадрат от машины. Людмила задрала блузку и вытащила из-за пояса плоский хромированный пистолет. «Это ты или не ты?» — спросил Мухин. «Попрощаемся, ребята», — сказала она печально. «Мало ли что». Она открыла дверь и встала на примятую траву. Медведь с водителем резко обернулись на звук, пожалуй, резче, чем требовалось. «Да живая, живая», — успокоила их Люда, помахав для наглядности левой рукой. И как только братки обернулись обратно, тут же подняла правую и 4 раза выстрелила им в спины. Потом подошла ближе и, проводя стволом длинную дугу, сделала обоим по контрольному в затылок. Завершая это быстрое и прозаичное движение, Людмила достала новую обойму, перезарядила пистолет и вновь сунула его под блузку. Все эти действия она совершила подряд, без паузы, не гнетелясь и особо не задумываясь. Снова усевшись в машину, она нашла в бардачке ключ и протянула его Борису.
«Да», — выдавил Мухин, — «похоронили, ничего не скажешь. Оплакали, как полагается».
«Сколько там полегло?» — спросил Борис, избавляясь от наручников.
«На кладбище человек 20. И в больничке еще десяток жмурнется. Умрет, то есть», — поправила Людмила.
«А свалить на меня собрались?»
«Ну, конечно», — сказала она простодушно. «Тем более ты там засветился. Я уж испугалась, вдруг еще и от ваших подарочек будет».
«Менты воров не взрывают», — возразил Борис. «Это для показателей не полезно».
«Ну да, премии лишат».
«Зачем ты это сделала?»
«Игла сделала, с нее и спрашивай».
«Да я серьезно, войны хочешь?»
«Ну, столько хороших людей в одном месте, больно заманчиво показалось. А война, она и без меня начнется. Игла тут не самая козырная, ты в курсе?»
«Тебе отмазка срочно нужна», — озабоченно сказал Борис. «Отмазка железобетонная. Или на дно, на всю оставшуюся жизнь.
Или грохнуть одного генерал-майора МВД», — медленно проговорила Люда. «Расслабься, я шучу. Сообразим, у меня времени много». «Ё-моё!» — застонал Виктор. «Что у тебя с рукой?»
«Ушиб», — ответил Борис. «Пройдет несмертельно». «Я-то думал, слой приличный», — сокрушенно произнес Мухин. «Какое же, блин, кругом дерьмо! Глушит, как рыбу! На кладбище! На что за помойка?»
«А рая ведь и нигде нет», — отозвалась Людмила. «Я его долго искала, потом надоело».
«Как твоя нога?» — спросила она у Бориса.
«Две дырки лучше, чем одна. На вылет», — пояснил он. Борис снял ремень, просунул его под простреленное бедро и, вставив язычок в пряжку, резко затянул.
«Но за тебя переживать нечего», — сказала Людмила. «А тебе, Витя, я сейчас название напишу. Мать хорошая, швейцарская. Она не везде есть, адрес я тоже дам. Оставь на видном месте, чтоб твой ботаник сразу нашел».
Людмила вырвала страничку из блокнота и принялась что-то там деловито строчить.
«Дорогая, небось?» — спросил Мухин. «Мазь-то? Да не, баксов 40, что ли, или 140, не помню».
Виктор надул щеки и посмотрел на Бориса. «Ты, Люд, на землю опустись», — строго сказал тот. «Какие 140? У кого? У него?»
«Да вообще-то ты же ботаник, и тачку мы тебе попортили. В семье, наверное, скандал будет».
«Скандал?» — саркастически воскликнул Мухин. «Они его просто задушат, вот и все. Слава богу, что не меня».
«С тобой одни проблемы, Витя. Так...» Она порылась в сумке и вздохнула. «Налички у меня нет почти. Ладно, вот тебе карточка. Деньги надо сейчас и побольше, и подальше от дома. Вечером игла ее хватится, счет заблокируют. Ну и понятно, начнут искать того, кто успел попользоваться».
«Ну хватит уж с ботаника напрягов», — возмутился Мухин. «Он у меня и так чуть живой».
«Прикроем», — пообещал Борис. «Ну а теперь к делу».
«О деле я, боюсь, уже не успею», — сказал Виктор, посмотрев на часы. «Пора мне».
«А тебе давно пора».
«Ты? Опять? Таблетка твоя вредная уже полчаса как кончилась.
Сиди ровно, не возникай. Когда надо будет, тогда и вернешься».
«А физики среди вас есть?» — спросил Борис не в попад. Люда прикрыла глаза, перебирая в уме свои оболочки. Мухину сосредотачиваться не потребовалось, его список был пока небольшим.
«Есть писатель-фантаст», — предложил он.
«О нет, нам и без него бреда хватает».
«Физикой я как-то не увлекалась», — развела руками Людмила.
«Да я тоже не силен», — признался Борис. «В общем-то, удалось мне кое-что узнать». «Это действительно машина».
«Какая еще машина?»
«Ну та, о которой мы говорили. В нулевом слое аппарат по-прежнему работает. И пока он не заглохнет, ничего не изменится».
«Может, античастицы?» — изрек Виктор.
Людмила кашлянула и поправила повязку на горле.
«В 50-м году античастиц еще не было», — веско заметила она.
«Да мы все не о том», — прервал Борис. задача упрощается. Первое – найти нулевой слой. Второе – найти аппарат. Сделаем это, с остальным справимся легко.
Ну, куда уж легче, хмыкнул Мухин.
Его, наверное, еще и охраняют. Ну, объясним тамошним, пусть сами остановят.
Объяснишь, как же. Интересно, им-то он зачем? Превращать свинец в золото?
Подозреваю, штуковина эта не столько научная, сколько военная, сказал Борис.
Ну, еще лучше. А вдруг не в ту сторону ручку повернем?
Кто бросил валенок на пульт?
Это очень старый анекдот, вздохнула Людмила. А я смешить и не собирался. Дело-то наше грустное. Оно ведь не только правое, но и одноразовое. Не ошибиться бы, а то вместо единственного слоя получим какой-нибудь коллапс. Потренироваться бы для начала. Она ведь, эта машина, в каждом слое должна быть. Кстати, Люда, ты узнала?
О чем?
Ну ты что, мы же договорились. Ты должна была выяснить, в каких слоях Костя меня чикал. А то как же мы нулевой найдем?
Да не спрашивал я ничего, помрачнев сказала она. Мы с ним не виделись. Этим придется заниматься тебе.
Да нет у меня с ним контакта.
У меня тоже. Контакта больше нет.
Так налаживай.
Морду тебе разбить, медленно произнесла Людмила и снова закашлялась. Что значит налаживай?
Так завязывайте со своими разборками, сказал Борис. Или обоих сейчас выкину. Подытожим. Нулевой слой и машина. Про слой Константина пытайте. У меня-то с ним точно душевного разговора не получится.
А про машину?
Про машину, по идее, должен бы знать президент.
Ну, там я еще не бывал, ответил Виктор.
А импортный?
Анкл Шуст? Мухин погладил затылок.
Нет, он ни о чем таком не слышал.
«Тогда, пожалуй, все», — промолвил Борис. «Рад был тебя увидеть», — сказал он Людмиле.
«Я думал, так быстро не встретимся». Она поджала губы и опустила голову.
«Да, насчет кредитки и прочего», — вспомнил он.
«Витя, не вешал бы ты это на ботаника. Сам все организуй, я вас тут подержу еще. Часа за полтора управитесь?»
Виктор взглянул на Людмилу. Ему было не совсем ясно, что Борис подразумевает под словом «управитесь». Но на всякий случай он сказал «лучше два».
«Ну хорошо, два. Люда, дай-ка телефон. Мой что-то больно хрупкий оказался».
Борис набрал номер и молча выслушал.
«Значит так, Витя, не знаю, насколько пригодится это у вас, но здесь Корзун в принципе может зашхериться у своей одноклассницы. У них по детству любовь-морковь крутилась. В общем, она бы ему не отказала. Запоминай. Глыбова Екатерина Михайловна, в девичестве Затонова, уроженка Курска, 61-го года. Этого вполне достаточно.
Борис почесал короткой антенной переносицу. Но теперь уходить. И желательно другой дорогой. Он снова куда-то позвонил.
Ириша, я в Тропаревском лесу. Въезд со стороны Ленинского, через стройку.
Не шашлычок, товарищ генерал, а скорую мне сюда. И оперов, самых злых.
Он вышел из Вольво, и Людмила торопливо пересела за руль. Мухин тоже вышел, чтобы занять место впереди, но остановился и шепнул Борису. Если не трудно, подержи нас тут подольше.
Дольше это сколько? Три?
Четыре, сказал Виктор. 4 часа в самый раз будет.
Хорошо, господин президент, усмехнулся Борис.
Люда выехала из парка и, огибая пустырь, приняла вправо. Автомобиль вновь закачался на Рытвинах. Прежде чем со стройки донеслась сирена, Вольво уже скрылась за косой густого подлеска и рванула по асфальтированной аллее.
«Люда, а что у тебя там стряслось в нашем слое?» — спросил Виктор.
«Ну так ничего», — ответила она, не поворачиваясь. «Прихворнула немного. Воспаление легких. Я уже выздоравливаю».
«А где ты? Я бы тебя навестил».
«Не нужно. Ну, в смысле, я сама не представляю, где меня держат».
«В больнице, что ли?»
«Да не знаю, Витя. Нет, кажется, не в больнице. Пруд в окно видно. И высоковольтную линию, 6 опор. Я их от скуки каждый час пересчитываю. А с Костей... Ты не обижайся, это не капризы. Его ко мне не пускают. Наверное». Но я и не обижаюсь. Аллея неожиданно вывернула на какую-то улицу в теплом стане, и вскоре Вольво уже смешалась с потоком машин на кольцевой. «Тебе с твоей рукой к врачу надо», — сказала Людмила. «А тебе с твоим горлом тоже не помешает», — в тон откликнулся Виктор.
«Туда и едем. Для начала».
«Для начала, конечно», — подхватил Виктор, не уточняя. Домой он явился как Бельмондо в финальных сценах, слегка утомлен, но улыбчив, с перевязанной рукой на черной косынке и в одежде из бутика на охотном ряду. «Чуешь, куда денежки-то пошли?» — вкрадчиво произнесла теща. «Кожаные портки у него теперь. Еще и гитару с проводами, и девку жопастую в придачу».
«Жопастых нам и так хватает», — сказал Мухин. «Где моя водка?»
«Витюша», — молвила жена, оторопела, разглядывая его костюм. «Это же все дорогое. Ты где так приоделся? На какие шиши? Тебе бы не хватило.
Взаймы взял», — трагически догадалась она. «Кто ж тебе одолжил-то?»
«Крупье одолжил», — ответил Мухин, изящным движением кидая на стол две банковские упаковки по 10 000 долларов. «Без возврата».
«Ты в казино, что ли, был?»
«Нет, блин, ларьки грабил. Водка где?»
«А водка? Я как раз на улицу собиралась», — заквохтала Светлана Николаевна.
«Ну и что ж, и водочки как раз прихвачу, да.
А сколько ты выиграл, Витенька?»
«Сколько выиграл, столько и принес».
«Ой, там ведь налоги большие», — озаботилась она.
«Мама, водки!» — взревел Мухин.
«Ну, правда, мама», — осуждающе произнесла Настя. «Не порть нам праздник». Виктор уселся за стол и небрежно вытащил из левого кармана пачку «Кэптен Блэк».
«Ой!» — супруга сложила ладони, будто собираясь на пачку помолиться. «Витюшка транжира! А еще что принес?»
«Хватит уж гостинцев. Завтра пойдем тебя одевать».
«А с рукой что?» — спросила Настя тем же тоном.
«Да лестницы у них там скользкие».
Мухин прикурил от любезно поднесенной зажигалки и оглядел кухню, соображая, где бы спрятать взятую у медведя 15-зарядную беретту и остальные 30 000, о которой жене знать было не обязательно. Как не обязательно ей было знать и о том, что татуировка в виде змеи, обвивающей стройную ножку и словно бы ползающей известно куда, может пробудить к жизни даже сильно израненный мужской организм. Виктор выпустил струйку ароматного дыма и незаметно пощупал рукоятку под пиджаком. Если бы разява-ботаник случайно вспомнил хоть час из сегодняшнего дня, он решил бы, что ему все приснилось. Мухин и сам в это почти не верил.